Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Сегодня 17 мая 2022 года. Я Валерий Смирнов и продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей. На второй вопрос, который мне задал наш слушатель «Москвич 370. Партизанщина и Западная Украина». Вопрос достаточно длинный. Здесь он приводит статистику, взятую из украинских источников, из группы ВКонтакте и, так сказать, других, о том, как распределяются по Украине владение русским языком, религией, так сказать, политическими предпочтениями с точки зрения желания вступления в НАТО, и тому подобное. Для того, чтобы, в частности, влияние греко-католической церкви в западных областях Украины. И отсюда ставится вопрос, что сейчас нет партизанского движения при нашей операции, так как мы не дошли еще до западных областей. А не будет ли так, что эти области, Львовская, Терновская, Ивано-Франковская, никак нельзя назвать тем же народом, то есть русскими, не кажется, что это можно реально встретить сильное партизанское сопротивление по причинам, вот, которые выше он перечислил. И исходя из этого, такие города, как Львов и Тернополь, будет трудно взять, разве нет? Вот мне кажется, вы недооцениваете местный менталитет, что мы для них чужие, чем больше, чем свои. Ну, во-первых, относительно вообще борьбы за города как таковые. Здесь я не думаю, что здесь партизанское движение вообще может сыграть какую-то роль. Потому что речь идет, как даже шла и во Вторую мировую войну, да, не о том, что партизаны удерживали какие-то города, это, об этом вообще не могло быть идти речи. За них сражается регулярная армия, и я уже раньше вот в своих передачах затрагивал этот вопрос, конкретно в прошлой передаче. Мобилизационная армия сможет ли противостоять профессионально или нет. Поэтому говорить о том, что партизанское движение специально может оказать, в принципе, если бы оно было, да, какое-то влияние в борьбе за эти города, это маловероятно. Речь идет скорее о латентном сопротивлении после того, как уже области будут заняты, насколько оно возможно и будет ли оно таковым вообще. Я считаю, что, конечно, Украина в этом смысле сложный регион. Почему? Потому что он находился под самыми разными влияниями в разные периоды новейшей истории. В частности, значительная часть вот в этих западных областях выдалась на то время, когда они были в начале под австро-венгерским господством, затем польским. И, так сказать, особенно в период Австро-Венгрии были приложены немалые усилия для того, чтобы отодвинуть, как бы, да и в польский тоже период, да, как можно дальше отодвинуть языковую близость народа, который там населял с Россией. Почему, собственно, отодвинуть? Потому что так или иначе на России, как в России, как большой территории, большое количество разного рода местных диалектов русского языка. И поэтому в этом смысле украинский язык, так как он был известен на большей части территории Украины, он являлся русским, на нем известно, как известно, писали и Шевченко, и Гоголь, да и масса других авторов. А, так сказать, украинский, собственно, говор, даже нельзя сказать язык, он скорее был характерен для сельской местности, и то крайне неравномерно, в зависимости от того, где, когда и под чьим влиянием она находилась. Поэтому во времена Австро-Венгрии и Польши было предприняты большие усилия для того, чтобы как можно больше дистанцировать, скажем так, этот местный говор от русского языка, вводя туда в оборот и австрийские, ну, то есть какие-то и польские слова, и какие-то словесные конструкции, которые бы не совпадали с русскими. Об этом достаточно много написано. И это не сам по себе язык, который вот в таком виде родился, он постоянно переформируется, в том числе и сейчас. В него вводятся какие-то новые слова и обороты, вот, порой, да, сказать, довольно смешные. И поэтому называть это само по себе причиной различия в людях, равно как и влияние там греко-католической, допустим, церкви, это, на мой взгляд, неправильно. Это придает им некий особый акцент, это да, но таких акцентов по России пруд-пруди. То есть ничего здесь неестественного и странного нет. Поэтому я не думаю, что это будет само по себе некой мотивирующей причиной. Ну, например, на уровне того, что там Россия, если предположить, да, дойдет до Львовской, Терновской, Ивано-Франковской областей и начнет там искоренять, допустим, греко-католицизм с целью, так сказать, насадить православие или наоборот. Я думаю, что это вряд ли будет возможно и приемлемо, да и на сегодняшний день, честно говоря, это противостояние чисто религиозное, да, между греко-католиками и православными, оно носит гораздо меньший характер, чем в средние века. Это тогда зависимость от папы там, или того или иного патриарха, она имела какое-то решающее значение. На сегодняшний день такого значения практически не осталось. Поэтому, и исходя из позиции, в том числе, Святого Престола, который, я имею в виду Ватикан, который отнюдь не носит такого определяющего значения для жизни всех государств, как это имело, допустим, дело в средние века, ради чего это, собственно, влияние и следовало распространять. То есть сейчас это осталось уже больше в культурной области, и даже те традиционно католические страны, которые существуют в Европе, они, в общем-то, на деятельность папы, так сказать, его энциклики смотрят как на некие такие пожелания, а отнюдь не некие акты, которые определяют, стоит, как должно жить то или иное государство, и уж тем более, какая в нем должна быть власть, и какой монарх должен им управлять. В средние века это было так, сейчас уже совершенно не так. Поэтому вот роль этих, этого влияния не следует преувеличивать. То, что есть, это то, что действительно за вот эти вот 8 лет, после, особенно за последние 8 лет, после государственного переворота на Украине, конечно, насаждение вот этого духа западенства со стороны вот этих вот трех областей и населения, которое там сконцентрировано, обладает в этом смысле уже достаточно измененным менталитетом, оно, по сути дела, была сделана попытка распространить его на всю Украину. Где-то она прошла более удачно, где-то менее удачно, но попытка такая есть, она ведется по сегодняшний день. Но называть это каким-то серьезным препятствием для того, чтобы так сказать, эти области, если это единое государство, как Украина, сохранится и будет демилитаризировано и денацифицировано, считать это каким-то особым препятствием для того, чтобы эти два процесса провести, я думаю, что нет никакого основания. Тем более, что в сегодняшних реалиях, как я уже однажды отмечал, все потенциальные партизаны, в кавычках, да, если их можно так назвать, они быстро схлынули за западными грантами, там, помощями и, так сказать, всем тем, что можно предоставить на халяву Европу. Ну, раз халява, так чего ж туда не броситься, тем более, что мы близко к ней находимся. И они партизанят, в общем-то, там, воюя с памятниками, там, с теми представителями, которые, так сказать, другой нации, не обязательно русских, но и русских, конечно, тоже, на которых они там встретят, вот, могут и избить, могут и забить до смерти, такие случаи были, особенно когда в соотношении 6 к 1, но это самое лучшее соотношение для партизан, как вы понимаете, городских. Вот, такие казусы произошли и с поляками, и с латышами, и, естественно, с русскими в Германии. То есть это все было. Так что партизанская деятельность, если можно так выразиться, она переместилась сейчас в страны Европы. И вряд ли она будет проходить на территории именно этих областей, в первую очередь потому, что от этого можно будет очень сильно пострадать. То, что имелось на территории западных областей Украины, оно в тот период, когда это действительно было, так сказать, вот эти вот лесные братья, всякого рода бандеровские банды, надо понимать, что они не существовали просто так, потому что, так сказать, это население хотело всего этого. Они, во-первых, остались туда, там и после Второй мировой войны в значительном количестве. Никуда они, то есть те, которые не сбежали в Европу, они остались именно там, в лесах. Во-вторых, у них уже было оружие и, если угодно, достаточно большой боевой опыт. Кроме того, как говорится, Вторая мировая война быстро переросла в холодную, их начали активно спонсировать с Запада. Поэтому вот все эти факторы обусловили вот эту продолжительность такого вот бандитско-партизанского движения в 50-е и 40-х, 50-е годы на Украине. Сейчас эти факторы уже в той мере, в которой они существовали тогда, не действуют. Будут ли они действовать там к моменту окончания военных действий на Украине, это как бы покажет время. Но на сегодняшний день пока говорить о таких основаниях нет необходимости и возможности. С другой стороны, относительно менталитета той и другой области, кто там на каком языке разговаривает, кому это привычно и непривычно, и не будет ли это препятствием для демилитаризации и денацификации Украины, я хочу сказать, что у нас уже есть опыт Германии, как минимум. Я не говорю уже про другие нацистские страны, ну и фашистские страны, в которых, как вы понимаете, население нас встречало отнюдь не с распростертыми объятиями, ну, в частности, в той же Германии, да, и опасения относительно партизанской войны в Германии тоже были, и достаточно серьезные, и отчасти они, ну, в гораздо меньшей мере, чем это предполагали, так сказать, в Советском Союзе, они отчасти оправдывались, были там вот эти отряды Вервольфа, которые худо или бедно пытались что-то делать на уровне 45-46 годов. Но, тем не менее, они были достаточно быстро подавлены, и, в общем, дальше это не возрождалось. Вообще, я хочу сказать, что с точки зрения вот, союзников Советского Союза, которые составляли Варшавский блок, и которым, в частности, я отвечал в предыдущем вопросе про Польшу, вот с этой точки зрения, из-за потери союзников, мне более всего жалко ГДР. Потому что ГДР это была действительно сильная страна, благодарная страна, это тоже надо признать. И несмотря на наличие своей там оппозиции, своей вот этой вот советского рода либералистической интеллигенции, тем не менее она была достаточно крепким оплотом, и если бы ее просто не сдал Горбачев, так как он это сделал, так сказать, в конце 80-х годов, со всем социалистическим лагерем, ну и с ГДР в частности, то она вполне могла бы стоять и по сегодняшний день. И вот за нее действительно обидно. За Польшу нет, а вот за ГДР обидно. Так вот, возвращаясь к тому, что помешает это или нет проведению, так сказать, военной операции в случае, если такая необходимость произойдет. А я считаю, что она необходима, потому что если, скажем, эта территория не будет занята Россией и, так сказать, денацифицирована и демилитаризирована, значит, ее нацифицируют и милитаризируют другие. Поляки, НАТО, кто угодно, да, но свято место пусто не бывает. Вот просто так какой-то белой пушистой территории она не останется. Значит, какой бы это ни был большой или малый анклав, но если он останется под вот этим вот нацистским влиянием, которое, кстати, оттуда и вышло в нынешней украинской версии, то это нацистское влияние будет и дальше отравлять жизнь, так сказать, и России, и всему окружающему миру, провоцируя те или иные военные конфликты. Поэтому, на мой взгляд, эта операция была бы необходимой. Просто о ней сейчас преждевременно говорить. Необходимо вначале дождаться итогов и Донбасской операции, и разгрома вот этой вот группировки противника, вообще развития событий. Они, как на всякой войне, могут пойти по-разному. Война – это вещь непредсказуемая. Одно дело, так сказать, то, что планируют штабы, а другое дело то, что происходит на самом деле. И это порой приводит, так сказать, к самым неожиданным поворотам, к самым неожиданным направлениям. Поэтому я просто, не забегая вперед, хочу сказать, что само по себе языковое, культурное или религиозное отличие, простите, этих регионов, оно не будет являться препятствием для военной операции и каким-то сдерживающим фактором, при котором невозможно будет ее осуществить. или, скажем, слишком трудно ее осуществить. Я думаю, что более или менее она пройдет так же, как пройдет и в остальных районах Украины. Все будет дальше зависеть от того, какая военная ситуация для этого сложится. Так что мое мнение, что препятствий особых это не представит.